Ну, давайте тогда я скажу о некоторых таких моментах, которые, наверное, с которыми вы знакомы. Да, я просто их пунктирно обозначу. То есть получается, в любом случае насилие, конечно, это такое скорее бытовое значение. Вот. Мы будем говорить о таких деструктивных отношениях, в которых присутствует агрессия. Вот. И как это влияет на идентичность ребенка. Иногда пережить физическую агрессию легче, чем психологическую. Наверное, знаете, что там шипов по кофе можно пережить легче, чем, допустим, там моральное наказание молчанием в течение месяца. Вот. Просто мы будем говорить о тех формах отношений, когда идентичность ребенка, она, ну, продавливается родителям. Продавливается, да, да. Не надо реагировать родителям, понимаете? Вот, на интеллект. Что травма. Да? Скорее, этот опыт является травмирующим, потому что очень часто клиенты, они не могут даже вспомнить о тех событиях, которые были. Вот. И часто, ну, нам, терапевтам, приходится этот опыт, ну, как-то обозначать первым, начинать о нем говорить. Вы знаете, да, что если это какая-то такая истинная травма, человек на нее реагирует шоком, у него нет ресурсов вообще ее переживать никаких, ни эмоциональных, ни когнитивных, переживать травмирующих событий, ресурсов нет, этот опыт эмоциональный, и он остается замороженным. То есть получается, любое событие можно пережить, любое, если длится достаточно времени. Просто при травме не случается такая перегрузка, и эмоциональная, и информационная, когда психика просто не тянет. Ну, когда очень сложная программа, да, сервер, и он может там не потянуть компьютер. Компьютерная настройка может не справиться. То же самое травма. Вот, образно можно сказать о том, что это получается такая перегрузка, которая психика не может эту травму отработать, поэтому она оказывается так, в таком замороженном состоянии. Когда клиент переживает эмоции, то это не травма, потому что у него есть уже ресурсы эмоции переживать. Если какой-то опыт не вспоминается, такой болезнь, или какой-то опыт вспоминается с каким-то таким обесчувствованием, то, скорее всего, это может, ну, свидетельствовать о том, что этот опыт является, ну, травматичным, и он так был, и не был, да, развернут и пережит в свое время. Ну, что такое информационная перегрузка, например? То есть человек, который является очень нужным, но родитель, да, в чем сложность травмы в детско-родительских отношениях? Потому что травмирует тот, который является объектом удовлетворения очень важных потребностей. Потребности в любви, привязанности, в ощущенности. И тогда получается ребенок, он получает очень интересную такую информацию об этом мире, что человек, который является, ну, очень-очень важным, он может причинять боль. Как это соединить в своей голове? Да? Как изменить картину мира, чтобы эта картина мира вписывалась? Это, ну, практически оказывается маленькому ребенку очень сложно. Не говоря о том, что там взрослому человеку это сложно, как, да, любящий человек, там, да, которая является поддержкой, вдруг может причинять большое страдание. А маленькому ребенку это тем более невозможно. Вот смотрите, травмирующий опыт, связанный с насилием, он чем сложен? Он сложен тем, что получается у нас, если мы его переживаем, если переживают его наши клиенты, этот опыт является очень полярным. Потому что с одной стороны, да, вот, ну, с одной стороны, есть большая потребность в том, кто причиняет страдания, тяга к нему, желание близости, с другой стороны, есть гнев, ненависть, ярость, желание его разрушить, изменить, когда он причиняет боль. Этот опыт настолько получается полярен, что соединить его вместе в своей душе, да, внутри, оказывается практически невозможно. Поэтому удивительно, может быть, вы встречали такое среди своих клиентов, да? Если папа был жесток, клиент может о нем говорить только идеализированно, как о каком-то таком блестящем, очень важном человеке в его жизни, да, очерпляя одну часть. Понятно, да? То есть вы не удивляетесь, потому что это нормально. Нормально такое последствие какое-то того, что экспопанный опыт внутри он оказывается сложно интегрируемым. Или если папа уже был жесток, он может о нем говорить только как о садисте, совершенно отрицая, да, ему большую нужду в нем. Вот. Но не забывая отношения с ними ни на год в течение там, 50 лет. Что говорит о какой-то такой приятности, о том, что этот опыт носится внутри, и связь психологическая с этим человеком, она до сих пор и остается. Вот в чем сложность. В том, что опыт полярный. Психика с этим справляется очень по-разному. И помните о том, что в принципе вы можете видеть последствия, да, травматического опыта. Клиенты могут говорить об этом вскользь, иногда не очень желая на этом останавливаться. Вот. А на самом деле, получается, этот опыт оказывает огромное влияние на все последующие отношения с такими людьми. Потому что оказывается, что насилие, да, в детстве, он потом окрашивает любые отношения с людьми, агрессии. Ну, так получилось, что привязанность была окрашена агрессией, она и в дальнейшем окрашивается агрессией. Вот. И это, конечно, беда. Ну, что вот им сложно получается быть внутри интегрированными целями. Ну, или понятно, я вам говорю. И образ другой, он у них тоже не интегрирован, те, кто переживал много вот таких сложных, да, деструктивных отношений. Образ других тоже не интегрирован, он тоже разных не может. То есть вообще быть интегрированным для человека, который переживает, ситуации насилия, таких жестких ситуаций, интегрировать очень сложно. Эти процессы, видите, за счет полярности, они оказываются затрудненными. Вот. Наша психика, она прекрасна, потому что она выдумывает разные способы обращаться с этим самым сложным, что есть внутри у нас. И поэтому, получается, при травматическом опыте один из механизмов, который используется в первую очередь, это механизм расщепления, мы о нем поговорим. Клиент, у которого был тяжелый опыт, да? Вы помните, как вообще формируется, вы, наверное, не помните, я вам напомню. Вы, наверное, где-то услышали. Вообще идентичность ребенка, она формируется очень интересно. Вообще, по-моему, она никогда не бывает для ребенка хорошей, в начальные годы жизни. Потому что удовлетворить все потребности невозможно. И поэтому там выделяют несколько периодов. И там тоже используется расщепление как защита, которая, она очень хороша для этих периодов. Вот, например, шизопараноидный период, это первые месяцы, да, там очень интересным образом получается то, что хорошее делает мама, и то, что плохое, ребенок совершенно расщепляет. Как будто бы для него это не существует вместе в одном человеке. И очень удивительно, вот такой тип расщепления я видела вот у своего ребенка гораздо позже, я встречала его и 2 года. Например, если вдруг что-то случается, в этом была виновата, мысленное взаимодействие, но что-то случается. Она хотела залезть на горку, она еще маленькая, ей кажется, что она может, у нее не получается. Я при этом присутствую. Она плачет и кричит, что виновата няня. Не я. Представляете, да, у меня вот опыт оказывается, да, оказывается, расщеплен. Вот все плохое помещается в одно место, все хорошее помещается в другое место. Ясно, да? Вот. Это было, конечно, прекрасно, потому что что бы ни происходило, няня была виновата. Получается, я, естественно, для своей дочери была, центром такой, идеальной, очень хорошей мамы. И считается, что это очень правильно, потому что сначала вокруг вот этого хорошего объекта формируется я, и тогда за счет того, что там агрессии не очень много, если в этих отношениях, в самых первых, если агрессии не очень много, удается более-менее потребности ребенка удовлетворить, он одет, накормлен. Мама пытается угадать, что он хочет. И чаще угадывает, чем не угадывает. Вот. Она к нему внимательна и не очень уставшая. Потому что если уставшая, конечно, ресурсов нет. Здесь еще мама или заменяющий ее объект. Иногда папа бывает лучшими мамами, да? Вот. Иногда бабушки бывают лучшими мамами, чем тогда получается, смотрите, область отношений он разделяется на две части. Вокруг хорошего объекта формируется я, и становится у ребеночка сильнее. И только благодаря этому он способен вот эту негативную часть переживать. Поэтому считается, что, в принципе, если отношения были достаточно хорошими, это уже хорошо. Если отношения были очень плохими, потребности ребенка не удовлетворялись. Вот начиная с первых тактов жизни. И было очень много агрессии. С ним обращались как с предметом. Да, если он плакал, его заткали, да, то ему были жесткие. Агрессия же встречается в этих отношениях с самых первых тактов. Вот. Если почитать детство Гитлера, как оно описано, да, там видно одним сожалка, конечно. Вот. Так получается, что у ребенка тогда, вот если на первых этапах, то у него нет просто возможности, да, переработать этот опыт по одной простой причине. Потому что нет какой-то такой опоры на хорошее отношение. Нет такой опоры. Следовательно, получается. Сейчас выключу. Следовательно, внутри отношения они оказываются в очень сложной окрашении. Следующая там фаза, она называется депрессивная, когда ребенок уже способен в одном человеке поменять плохое и хорошее. Он понимает, что это мой обида курила, но в основном он ее любит. Ну, вот позитивного отношения должно быть все равно чуть-чуть больше, чем негативных каких-то сбоев. Ошибки глупоти мы совершаем всегда, это не страшно. Главное просто, чтобы вот эта позитивная линия, она была чуть больше, чем негативная. И все было хорошо. Вот идеальных людей нет. И идеальных родителей тоже. Так. Вот представляете, если у ребенка нет вообще какого-то опыта относиться к родителю как к хорошему. Да, ему как будто бы нет возможности. Да, это не усиливает свое я, потому что он живет в таком агрессивном хаосе, и у него нет возможности интегрировать себя. Вот. Как же он выходит из этой ситуации? Вот. Насчет прощепления. Это очень спасает, это считается спасительным. Это очень правильная защита. Когда какие-то части опыта эмоционального, они просто оказываются отщеплены от основной вот этой субличности, то, с чем человек себя идентифицирует, они просто оказываются отщеплены. Ну, правда, уже всю личность посмотрели фильм, да? А это как будто бы то же самое, но на таком очень мягком уровне, который не доходит до вот такого совсем разделения на множественной личности. И вы, может быть, вы будете обращать внимание и увидите, что, в принципе, те люди, у которых переживали жестокость в отношении детско-родительских отношений, у них вот эти отщепленные части встречаются достаточно часто, если быть к нам внимательными. Вот. Для меня это была в свое время находка, потому что с некоторыми моментами я просто не знала, как работать. Ну, например, что значит? Да, опыт того, что ты бессильный, с тобой могут делать все, что угодно. Он является отщеплением. Вокруг него крепкие стены, остальной личности до него не добраться. Ничего, что я так не покорична. Опыт того, что ты испытываешь гнев и ненависть к своему родителю, он является отщепленным. А он является отщепленным и изолированным от остальной идентичности. И вот таких элементов достаточно много. Пока идея ясна, И это позволяет пережить происходящее. Вот этот сложный опыт, смотрите, он родится на части, да, и позволяет его пережить. Ну, в принципе, странно это называется травматической диссоциацией, еще когда мы родим на части, и он к нам потом возвращается во снах, в каких-то флешбэках, просто для того, чтобы психика имела возможность его в конце концов интегрировать. Потому что психика наша, она всегда стремится к интеграции. Сделать так, чтобы что-то выявить из своей личности, и чтобы этого не было, это невозможно. Мы можем только вот это все сплавить вместе, и тогда родится что-то еще иное, да, и другого качества. Вот. Дальше. Носить в душе совершенно разные тенденции, оказывается, ну, достаточно непросто. Поэтому, конечно же, тут помогает много разных всяких там следующих вещей. Ну вот смотрите, вот если я вам приложу такую, я истории меняю. Поэтому, в принципе, я истории меняю, но смотря на выгрыз людей, переживания тех людей, да, которые я работаю, не меняю, чтобы вам было понятно. Ну, смотрите, привожу пример, да, вот, что как творчески человек обошелся со всем тем сложным опытом, который у него был. А у человека мама была, балерина, да, и заставляла девочку через боль заниматься. И тренер была очень жесткая. Или не тренер, а как это называется?
Педагог.
Очень жесткий. Но, в принципе, если педагог не справлялся с девочкой, звали маму, и если мама садилась и смотрела, как девочка выступала, девочка, конечно, уже выступала еще лучше. Представляете, какой уровень, да, страха должен был быть у ребенка по отношению к своему собственному родителю. А если девочке не удалось какой-то элемент, то уже мама говорит, у меня сразу все получилось. Ну, то есть это опыт такого, да, ну, естественно, получается, она к танцам теперь не имеет никакого отношения, пусть это будут танцы, да. Хотя она подавала неплохие надежды, относительно мы по этому поводу против. Так, вот смотрите, что она, как она интересна. И все ее сложности в жизни она решила сама. Сама договорилась с учителями о чем-нибудь, сама поступала в институт, если она забыла в первом городе, она сама из него выбиралась, и у нее не было денег в кармане, ей было 11 лет, она случайно там забудилась, да, там. Вот. А она как-то сама со всем этим справлялась, поэтому получилось, смотрите, есть у нее такая очередная часть внутри, это проиллюстрирует предыдущие высказывания, да, которые связаны с маленьким ребенком, который не справляется с жизнью, раз. Вторая четверная часть у меня есть внутри, которая испытывает гнев и ненависть на родителя. Два. Пока это такая простая линия размышления. Мне кажется, вот эта коленка, она одна из легких. И у нее есть еще одна расщепленная часть, отщепленная от нее часть, когда она понимает, что ребенок, над которым родители пытаются, ну, в которых родители вкладывают какие-то свои проекты на статистические, там учат играть, бьют по рукам, да, там, на пианино, например, или там заставляют как-то развиваться, что этому ребенку очень плохо. Она понимает всю боль ребенка, которого развивают против его усилий. Как она с этим обошлась, со всеми этими отщепленными частями внутри? Во-первых, она, конечно же, работает с детьми. Да? И когда она работает с детьми, она испытывает много гнева и ненависти по отношению к их родителям. Понятно? Это детское. Это очень детское переживание, которое актуализируется. Какой-то родитель не был. Иногда смотришь, родитель просто, он такой, что поцелуй случится обе щеки, да? Она все равно испытывает и не понимает. Потому что вот эта часть, которую невозможно было в свое время разместить в отношениях со своими родителями, да, эта часть, она оказалась до сих пор законсулирована, но, в общем, если бы родители сжигали бы на кострах, она бы помогала бы в этом деле. Вот. А деток она считает маленькими, хрупкими, беззащитными. Там 17-летняя Бултус у нее есть, которая там, понятно, пьют уже, там занимаются любовью. Она считает маленькими, хрупкими, беззащитными. Они справляются с жизнью совершенно, да? И она их спасает. Понятно как? Понятно. То есть мы можем то, что в нас есть отщепленного, мы можем это проецировать в окружающих мир. И разыгрывать драму своего прошлого с участием живых людей. Я вам написала на человека, который работает в нашей профессии. А получается, каждый из нас это может делать. Разыгрывать ее. Да? Есть люди, которые лично с кем-то бьются, и все никак не могут убить. того дракона, который мы не смогли победить в свое время, да, или там жесткого отца, например. Итак, получается, смотрите, преследователи и спасатели, я вам, смотрите, я вам описала два последствия такого, да, такого какого-то патологической адаптации к тому, что это вот все внутри таким образом устроено. Спасательство и преследование. Ну так называемое, да? То есть, ну что лежит в основе спасательства? Свой собственный, ну, какой-то опыт. Когда тебя не спасли. Когда тебе очень хотелось, чтобы у тебя был кто-то, кто бы тебя спасал. Очень-очень хотелось. Это, ну, удовлетворение, конечно же, своей вот детской мечты. Даже это какой-нибудь 17-летний оболок с щетиной, но все равно ей кажется и 11-летней маленькой, которая потерялась в чужом городе, да, и нужно обязательно что-то сделать, чтобы его, ну, как-то так поддержать. Понятно, да, что спасательство – это такое профессивное, да, профессивная попытка вот, загладить свою вот такую внутреннюю травму. И преследование.
В смысле помочь другому, да, помочь другому, то, что я не получу когда-то.
В общем, вы смотрите, получается, вы можете узнать о своих маленьких детских обиженных частях, испытывая связь к тому, кого вы чаще всего спасали. Кто-то спасает котят.
А котят это что за часть?
Ну, надо смотреть по феноменологии, да, мы просим, что описать, да, пиши, каким тебе кажется котенок. Маленький, беззащитный, трогательный, бездомный, понимаешь? И мы говорим тогда, да, что мы говорим, да, а теперь расскажи про себя, про маленького, беззащитного, бездомного. Когда ты мог И потом, ну, в общем, если у вас есть такие тенденции, это все равно про вас, вам на себя не нужно вместе получить. Преследование. Быть преследователем, это то же самое. Просто вот, смотрите, ребят, если ребенок переживает очень сложные чувства, да, а мы же его фрустрируем все равно всегда. В принципе, у него должно возникать очень инфантильное агрессия в наш адрес. Вы когда-нибудь читали же русские сказки? А пришли охотники, спороли пузо волку, который съел бабушку с красной шапочкой. Почему-то в современных сказках вот этот конец облагорожен. Вот это описание инфантильной агрессии. Обидчик был наказан. Такой яростной, инфантильной агрессии, такой архаичной. Если вы вспомните сказки детские, да, которые, да, там есть такие элементы жизни. Детки любят очень эти сказки. И вы бы, когда были детками, вы их тоже, наверное, любили. Да? Потому что если ты съел бабушку и красную шапочку, то тебе за это должно спороть пузо.
Добро побеждает зло.
Это не про мораль, да, а скорее про возможность выразить гнев, да, гнев, ненависть, ярость к обидчику. Вот. Что? Понятно пока, да? Как это выразить к родителям? В принципе, обычно, вот смотрите, обычно если ребенок начинает проявлять агрессию к родителям, то почему? Родители очень пугаются. Вообще-то родители большие. Дети, они маленькие. Ну, первое время. Да? Первое время, скажем так. Если не все упущено, то они и потом тоже маленькими остаются в нашей власти. Да, если мы теряем власть. Как таким образом, ну, эта мелочь может довести родителя до того, что хочется, ну, с ним что-то сделать. Вообще-то считается, что, помните, вот эту странную закономерность, которая, может быть, вас удивляет, про то, что те, кого били в детстве, могут иногда бить своих детей тоже. Да? И вот этот фактор разрешения конфликта в паре, он как будто бы передается по сценарию, да, из поколения в поколение. Считается, что в тот момент, когда родитель бьет своего ребенка, он бьет своего обидчика. Потому что если вот попросить его описать, что он в этот момент испытывает, и к чему в этот момент проявляется агрессия, то можно узнать характер пунктирно обидчика. Да? Да, он хочет меня подчинить, говорит родитель по поводу двухлетнего. Ну, понятно, что двухлетний, как вам сказать, он хочет подчинить на своем логическом уровне, да, чтобы ему соску дали, там, паперс поменяли. Вот. То есть, в принципе, когда реализуется агрессия вот подобным образом, это опять, получается, разыгрывается старая давняя история про то, как нас били. Да, и в какой-то момент хочется победить своего отца, который нас делали. В какой-то момент хочется победить свою мать, которая с нами плохо обращалась, или какую-нибудь сумасшедшую бабушку. Да. И когда эта ситуация немножко напоминает травматическую, то ее просто не использовали, это же грех. И обычно люди травмированные, ее, конечно, используют, потому что наконец-то стало их черед. Вот. Это какая-то попытка вернуть себя к контролю. И в конце концов хоть что-то сделать, да, такого протестного, да, и жестокого в адрес по поводу старой истории. Это не адресовано этому ребенку, потому что получается между конкретным родителем и конкретным ребенком стоит тень прошлого. И она, конечно же, мешает. Конечно, вот хорошо, что есть наша с вами профессия, потому что она позволяет эти тени делать более прозрачными и замечать реальных людей. Вот. Я не увлеклась художественным стилем.
Нет,
хорошо.
Вот ты как раз.
Нормально, хорошо. И еще очень важно, вот кроме вот этого отщепления, там есть еще такой механизм, который называется проективная идентификация. Он тоже используется. А уберите на него режим, всем будет легче, да? Все. Проективная идентификация используется для чего? Чтобы хоть кто-то услышал о той боли, которую я переживала.
Спасибо.
Нет, никому не нужно. Сейчас. Проективная идентификация. Почему маньяки вырезали только счастливые семьи? А? Отчаяние, невозможность это получить, огромные нужды в этом и понимание, что ты в этом мире не будешь никогда. Ну, например, да, есть такая форма, там, например, не все же там делали, да? Какая-то часть из них так делала. Вот. То есть, в принципе, получается, вот если вы прочитаете вот эту книгу, да, там «Воспитание, насилие и покаяние», то там есть описание опыта, ну, такого очень сложного, да, интервьюирования того человека, который преследовал там маленьких мальчиков. Опыта детства. Когда он сам был маленьким мальчиком, то, что с ним происходило, было намного страшнее. И ему там говорилось о таком интересном моменте, да, что когда он видел в глазах своей жертвы такую же боль и ужас, и страх, какой испытывал он, это являлось моментом, который завершал лишь. Когда человек хочет, чтобы вы, как его терапевт, тоже почувствовали то, что чувствовал он. Поэтому очень важно, ну, как бы быть достаточно неплохим контейнером для этого. Поэтому те, у которых было счастливое детство, если клиент видит, что это человек, у которого было счастливое детство, тот клиент, который очень поломан, ему, конечно, будет очень сложно с таким терапевтом. Потому что место, куда можно поместить свои сложные переживания, оно практически сложно найти в душе. И по нашим лицам видно, да, кто хороший контейнер для этого, а кто не очень. Ну как, да? У кого есть опыт боли, страдания, какого-то жестокого обращения, например, да, у кого нет. И поэтому кому-то клиенты идут там чаще вот с такими темами, да? Кому-то идут реже. Вот. А?
Мне скажите,
я
очень
люблю того, что это напоминание об этом же, да? Вот.
Ты говоришь, мальчик, который испытали в детстве насилие. А девочки? Почему девочки не становятся маньяками?
что у него сложные близости, раз он жил сам как беспризорник, да? Естественно, после этого понимания он меня, конечно же, использовал функционально, как дополнительный кусочек мозга, чтобы понять, что с ним происходит, да? Но вот после этого он ушел, единственное, что я знаю, что вроде бы как проект он ел. Вот. Но это был первый клиент, который обратил мое внимание и заставил меня читать много литературы в этой части. Поэтому я хотела с вами этим поделиться, потому что я не знала, что с этим делать. То есть в личности травмированного клиента бывают такие, да, довольно изолированные субличности, у которых может быть своя программа, своя мотивация. И эту мотивацию, эту программу очень важно понять, обознать и понять. В терминах эмпатия.
Обнаружить для клиента, ну то есть и ему это как-то да. Знакомить его.
Вот он обнаружил ее сам. Такое счастье, что ему было достаточно интеллекта. И то, что о чем он говорил, для меня было на тот момент дико. Но вот я сейчас ему очень благодарна. Потому что вы можете помогать клиенту обнаруживать все эти очерченные части и описывать их в терминах там. Ну, в терминах. Термины принятия, эмпатии, хотя бы понимание. Вот. Да? Можно было сказать, фу, ты хочешь ленты, а тебе сколько лет? Да? Можно было сказать, что очень хочется, чтобы хотя бы когда-нибудь что-нибудь, пусть будет в моей жизни даром. Что этого всегда хотелось, и этого никогда не было.
Поддержать.
Описать в терминах принятия, да, а потом он уже с этим как-то сам делает. То есть получается, благодаря эмпатии есть возможность потом эту часть каким-то образом интегрировать. Вот. Вот смотрите, следующий момент, да. Если клиент разделен на части, то в принципе обращать внимание на вот эти отщепленные части, это ваша терапевтическая задача. Клиент сам на них внимания не обратит. Они же у него из поля его переживаний практически очень успешно отщеплены. Следовательно, как там говорят аналитики, да, все, о чем рассказывает клиент, это он. Это умная соседка, которая постоянно жужжит и мешает всем жителям жить. Это немножко какая-то, да? Все, о чем мы говорим, это получается мы, предстоящие, это все равно мы. То есть, вот смотрите, получается, какая большая вот такая засада при работе принципов клиентов. Потому что они, исходя из какой-то своей одной субличности, с нами выстраивают отношения, как матери, например, со мной, да, которой у них никогда не было, как-то так. И хочется какого-то понимания, о чем вы мне рассказывали. Ну, в принципе, я достаточно такой толерантный человек, поэтому я очень честно это могу дать, без игры какой-то дополнительной. И у нас помещается только хорошая часть. Да? Но он враждует с кем-то из своих близких. Вот смотрите, да? И там помещается какая-то другая его часть, которая тоже является им. И это является более интересным, чем прекрасные ноты близости, которые есть у нас. Поэтому, когда вы берете с клиентом, да, какие не способны принять наконец-то в своей жизни, вы не затягиваете, а клиент был очень травмирован, да, и получается, это полдела. Это очень важно. Это очень важно. Но это невозможно, если быть очень честными, это является невозможно. Потому что, в принципе, клиент же жил в таком опыте, когда у него отношения близости были очень окрашены отношениями близости. Да? И за счет чего возможно такое большое сближение с вами, а жена не понимает, например, да? Или, например, наконец-то он нашел такую мать, а свои перестал звонить. Понятно, да? И тогда мы, получается, как будто бы поддерживаем вот это отщепление со своим клиентом, не делая его более целостным. И поэтому очень важно, чтобы вы привносили все элементы в работу с вами. А травмированные клиенты, они же не умеют разговаривать. Они умеют показывать. Да, актинал, отыгрывание действия, отыгрывание поведения. если вы достаточно внимательны, то вы будете не только внимательны к этим элементам близости, которые вы очень цените, таких же терапевтов, но вы еще будете внимательны к этим элементам в ваших отношениях. Ну вот смотрите, когда клиентка, которая говорила о том, что я там впервые в ее жизни, ну там, отнеслась к ней с теплом, да? Я только обратила внимание, ну это клиентка, которая была на группе, поэтому это было возможно увидеть. Я только обратила внимание, что она всегда садится так, чтобы я ее не видела в группе. Вот мы сидим в круге, и там всегда есть какой-то уголок, где сидит она, и она мне не видна. Да? А потом я обратила внимание, что когда я что-то начинаю говорить, она начинает шуршать. И именно в те моменты, у терапевта мужчина, и именно в те моменты, когда я говорю, она выходит. Когда он говорит, она не выходит никогда. Вот смотрите, есть такие, ну как бы куски из наших отношений, которые совершенно выпадают. Моя задача их собирать вместе. То есть получается, если у клиента был опыт агрессивных отношений, желательно получается, чтобы это все-таки вернулось, проработка этого вернулась, ну, в контакт наш. Чтобы и наш контакт тоже не был отщепленным. Естественно, когда я ей об этом сказала, да, это нужно сначала озвучивать, ну, наблюдаемое. Она, конечно же, ну, отказалась, отреагировала на защиту. Вот. Ну, надо говорить и обращать внимание до тех пор, пока это не станет фокусом вашей работы. Просто я хочу обратить внимание на то, что это еще вернуть очередные элементы отношений, еще очень сложно вернуть в психотерапевтический контакт. Это уже такая часть, как она указывается скорее вот, терапевтическая. Ага, немножечко осталось. Поэтому вам важно очень хорошо слушать, что то, о чем рассказывает клиент в вашей жизни, выпадает из контекста ваших отношений. Понятно, да? Если клиент презирает каких-то своих женщин там, в своей жизни, и это выпадает из ваших отношений, это вот так, к этому прислушиваться. Наверное, какую-то часть презрения он должен испытывать к вам, как мужчина, которого в свое время презирала мама, потому что он был недостаточно красивым, сексуальным в 9 лет, да, и очень ее разочаровал. Вот. Да, она думала, что мальчик будет какой-то другой. Понятно, да? То есть вы ловите вот то, что он рассказывает вам про других, и пытаетесь, ну как бы пытаетесь поймать отщепленные элементы и интегрировать их. Ну, в вашей работе. Это пока понятно, я вот не всех правильно понимаю.
Можно вопрос?
Да.
Если мы как-то там программу решили, например, что ну, возвращение в травму или погружение в этот опыт, но они являются целями, ну, это прикармливание. Как это определяет, не брать что-то?
Давайте еще расскажите.
Ну, например, что должны быть травматическим опытом работы, то прикосновение к травме, оно не является вредным, ну, оно болезненное, это может быть и травма. Вот как определить, ну, вот эту грань, где уже болезненно, а никогда не лезть.
Ну, как вот, получается, да, такая большая сложность. Как перестать ему придирать женщин? Если он не проработал в свое время боль от материнского привилегия. Да? Если он ничего не знает про эту историю, история не названа. Смотрите, там говорится о том, что те жертвы жестокости родительской, которые писали книги, ну, там даже есть, ну, там, выдержки большие, да, о том, что с ними происходило действие, они были способны с этим опытом больше справляться, как те люди, которые вообще об этом не знают ничего. То есть считать, что желательно, чтобы мы прикасались к этому опыту, да, в той мере, которая выносима для клиента. Иногда для клиента это невыносимо вообще, иногда там 2 градуса выносимо, иногда выносимо, но в той мере может быть не
полностью. Ну, не понятно, что это история, это не опасно,
понимаете. Ну,
может, хуже не делать, не может
быть это такое. А вы терапевт, или вы просто...
Ну, я...
понятно.
Ну, получается, ну как бы это наша работа получается, помогать клиенту переживать то сложное, что у нас есть. Понимаете как? Мне кажется, что даже при определенных условиях, ну как бы вам сказать, есть определенные условия, ну, например, температура, да, отношения, ну, эмпатия. Ну, достаточное там тепло, например, различие клиенту. Или не тепло, пусть достаточно, например, различие клиента. Желание его понять. Да? Если вы достаточный контейнер для его переживаний, как говорят ужасные аналитики, да? Если ему достаточно не пугаетесь, готовы слышать сложные истории, и они вам не кажутся ну, какими-то такими, да, уж очень драматичными. Вот. А тут тогда клиенту самому с этим опытом легче обращаться. Понятно, да? Ему важно, чтобы он, ну как бы, вот смотрите, в чем дело. То есть, по метафоре, да, есть комната, которую он забил в своей, ну, в своем, ну как, так, доме, да, дом, как, ну, как метафора идентичности. И там, там мусор, хлам, и там пару трупов, и оттуда пахнет. И он туда боится заходить. Да, ему, конечно, хорошо бы, чтобы он это делал в кем. Он боится. Кто помогает
самому?
Ну, чтобы был готов, получается, чтобы, ну, как бы, ну, ну да, получается так. Поэтому, получается, если мы что-то не обрабатываем сложного с клиентом, он сейчас с этим остается один на один. Ну, скажи, есть возможность о чем-то поговорить? Хорошо, побольше поговорить, но в той терапевтической манере, которая оказывается лечением. Не просто поговорить, а что он оставался. И им тогда становится и хуже, и лучше одновременно. Лучше от того, что они услышаны, а хуже от того, что он это чувство, они просто ну, актуализировались. Вот. И если есть возможность говорить какие-то такие, ну, находить слова, которые поддерживают в этот момент, то им тогда становится ну, настолько невыносимо с этим совсем жить. И появляется какое-то понимание, почему в этой жизни живется так сложно. Ну, вот. И появляется тогда свет какой-то в конце экономии, про то, что раз поэтому, значит, с этим как-то можно как-то обойтись по-другому.
Ну, я думаю, я просто сейчас думаю, что это, видимо, может быть, ну, бытовность рвется, выслушать эти истории, и это же еще немного, как мне казалось, да.
Ну, вот, и пример отчитывания еще приведу, такой очень интересный пример отчитывания. Понятно, что люди травмированы, это очень сильные люди. Это очень сильные люди, потому что они привыкли, они снизили свою чувствительность, они привыкли выдерживать много, да? Они привыкли справляться, а не переживать. Они справляются с очень со мной. То есть это такие ну, очень сильные люди на самом деле. Поэтому чего с ними носиться, как с вами, наоборот, их немножко оживить, они будут от этого жить и жить. Значит, это то, что терапевт как контейнер. Спасибо большое за вопрос. Я просто чуть-чуть закончу, что в принципе для ребенка, конечно же, ну, огромной сложностью является, если мама не выдерживает ну, его проявление. Ну, вообще не выдерживает. Вот смотрите, получается. Ну, ну, в принципе, детские проявления, детскую ненависть, детский гнев. Выдерживать. Мамы, которые лишены проблемы идентичности, в принципе, нормально. Это так. Стресс средней интенсивности. Вот. На этом фоне, когда можно проявить все, что угодно, и встретить и эмпатию, и, может быть, ну, какое-то такое останавливающее поведение, да? Когда маму нельзя соблазнить, ей нельзя манипулировать, ее нельзя развести. А есть какой-то такой реальный, очень честный контакт. Да, что ну, вот этого не будет, потому что там у нас так не принято, ты же знаешь, ну, например. То есть так говорится о том, что границы это является очень важным для формирования идентичности ребенка. Потому что если ребенок понимает, что он подминает мать под себя, ну, например, младенец понимает, что он подминает маму под себя, да, что он как будто бы маму ну, портит своими аффектами, то мама тогда в его внутреннем мире становится такой, таким испорченным объектом, который вызывает отвращение, презрение. Вот в детских домах, знаете, бывают такие добрые нянечки.
Какие?
Добрые. Они булки приносят детям. А детки сидят у них на голове и обращаются к ним очень жестко. Потому что не хватает вот этой возможности, почувствовать, что с матерью ничего не случится. Даже что бы я ни делала, с матерью ничего не случится, она кажется достаточно стойкой, она выдержит все. Это важно для терапевта. Почему? Ваш вопрос мне напомнил на этот кусок, о котором вы говорили. И на фоне вот этого, да, достаточно такого большого объема, который вы можете принять у своего ребенка, ребенок становится внутри таким стабильным, спокойным. Поэтому если здесь, таким. Если мама реагирует уверенно. Потому что как это самое? Быть ребенком, который уничтожает своего родителя, это же тоже травма. Поэтому важно, чтобы вы как терапевт, не дали за то, что вы не выдерживаете, например.
Еще раз я хочу понять, я говорю, что надо, важно быть большим контейнером, да, для ребенка. Но при этом, останавливать вот такие моменты, да, когда.
Останавливать, когда он манипулирует, соблазняет, и вы это видите.
Но это столько границ, да, то есть как бы я выдерживаю, если я показываю, что этого не принято, ты говоришь. То есть останавливать ребенка надо.
Он уже спать хочет, очень хочет спать, да? Он открывает глазенки в 12 часов ночи и говорит, пойдем гулять, да, я хочу гулять. И что делает мама? Понятно, да, здесь же нет, она его как-то, да, укачивает, да, или оставляет засыпать в кроватке, там, или укачивает, да, говорит, как будто вы понимаете, иногда бывает настолько ясная ситуация, когда там нет сомнений. Что нужно в этот момент выставить границы.
Я как раз говорю про агрессию, да, если ребенок начинает там, бывает, период ребенка, когда начинает там маму бить, да, там, большим контейнером быть,
у меня есть, конечно, такая очень сложная клиентка, это ее большая проблема. То есть не может маленький ребенок исцарапывать мать каждый день. Не может. Потому что детские руки, да, можно его поймать, отвести от своего лица, не наказывать. Понятно, да? Да, у нее какое-то тотальное чувство вины, она себя таким образом наказывает. Подставляет себя под детские коготки, понимаешь?
Чисто ребеночку все можно.
Нет, это проекция себя, ее очень жестко останавливали, она очень боится его останавливать. Из такого опыта. Поэтому получается, вы как терапевт, вы собираете вот эти отщепленные куски, и вы должны быть очень-очень каким-то таким контейнером, который выдерживает все, но он безграничный. Он имеет свои границы, да, и не портится от страшных историй, которые рассказывают клиенты. Не падайте в обморок, как это. Так что, дело человеческое обычное.
Мне пришла мысль в голову, почему рассказывают про мужчин маньяков, а не про женщин. Почему женщин в истории маньяков почти нет? Они в учителя идут и воспитатели детей.
Хорошо, вы шутите. Вы не любите каких-то педагогов, видимо. Нет, конечно,